Хорошо. Друзья мои, мы рады вас приветствовать. Сегодня у нас встреча с Игорем Николаевичем Острецовым по вашим многочисленным просьбам. Повторяю, сегодня встреча с Игорем Николаевичем Острецовым. Игорь Николаевич человек очень ответственный, несмотря на то, что он сегодня себя не очень хорошо чувствует, он все-таки вышел с нами на связь. Поэтому у меня к вам всем огромная просьба. Давайте пожелаем Игорю Николаевичу огромного здоровья. Ну, верующие помолятся, естественно, с тем, чтобы наша вот эта энергетика как-то помогла Игорю Николаевичу справиться с этим, скажем так, да, вот недугом, который сейчас его одолевает. Игорь Николаевич, я вот, чтобы вас не особо отвлекать, вопросы, которые вам переслал Владимир Викторович, они имеют огромный смысл и, скажем так, да, и они на самом деле важны для сегодняшнего понимания. Просто ваш взгляд на настоящее, и что нас ждет все-таки в ближайшем будущем?
Ну, ситуация сегодня такая. Все, что происходит, это следствие надвигающегося энергетического кризиса. Ведь давно все это известно, все обсуждалось. Мы предлагаем нашу энергетическую с 96 года. Она абсолютно безальтернативна. Но, к сожалению, работать нам пока не дают, поскольку она обнуляет Соединенные Штаты. Все это давным-давно известно, в интернете есть. Мы об этом очень много раз говорили. И я, откровенно говоря, думал и все время неоднократно говорил о том, что по-видимому, будет отключаться Европа. Но вот придумали более хитрый сценарий по резкому сокращению в производстве в мире, создание видимости избытка нефти на некоторое время. И таким образом, так сказать, вот пытаться снизить, как Гейтс говорил, пытаться снизить численность населения Земли, то есть реализовать так называемый сценарий золотого миллиарда. Но, как показано в моей книге, этот сценарий не проходит. Это не для меня не существует понятия, хорошо или плохо. Есть законы мироздания, в соответствии с ними надо жить. Они установлены Создателем, и спорить с этим не положено. И чем больше мы будем упираться, тем тяжелее мы, значит, будем переживать вот эту смену. Поэтому сегодня, я уж давно об этом говорю, острота вопроса в наиболее болезненную точку для людей – это энергетический дефицит. И поскольку пик по органике уже пройден, поскольку новые открытия в месторождениях нефти покрывают всего лишь примерно 5% от того, что люди сжигают. И поэтому пик пройден. Постоянно будет снижаться. Вынуждено. И когда люди осознают, почему этот факт будут стараться скрыть. Потому что когда люди осознают этот факт и говорят, почему я вот сижу, потребляю 2 киловатта установленной мощности у меня, мне разрешают. Вот там на соседнем бугре стоит замок, один человек потребляет 1000 киловатт. Более того, он летает на отдельном самолете, тратит дикую энергию. И вот такого сорта вопросы мгновенно появятся, если сказать об энергетическом дефиците. Поэтому этот факт надо прятать. Что и делается, что сегодня происходит, это есть следствие вот этого факта. И, к сожалению, сценаристы, которые прорабатывают эти сценарии, там, очевидно, подключены достаточно мощные силы. И это дело будет теперь повторяться, пока люди, так сказать, не осознают этого факта и не начнут действовать по существу. Надо жить просто по законам мироздания. Ни хорошо, ни плохо, когда говорят, я патриот, вот то, что я говорю, это хорошо, это глупость несусветная. Мы же не говорим, что, например, законы Ньютона хорошие, плохие. Они просто есть. И по ним надо жить. То же самое и в социальных науках. Надо познать социальные законы и по ним жить. Вот все.
Понятно, Игорь Николаевич. Ну, скажите мне, пожалуйста, вот то, что сейчас происходит, вы говорите, должно прийти вот это осознание. По вашему мнению, вообще-то люди близки к этому осознанию? Я имею в виду вот, в социальной сфере, того, что происходит, и что же в этой ситуации надо делать? Способны ли люди это воспринять, скажем так, и изменить свои вот эти паттерны поведения?
Ну, с кем я говорю, кто мне доступен, они мгновенно понимают то, что я говорю. Но, к сожалению, подавляющее большинство людей в основном воспитывается с помощью телевизора. А там, кроме глупости, ничего не говорят. Обсуждают все, что угодно. А никто не обсуждает проблемы энергетического кризиса и как эту проблему решать. Сегодня мы пришли в такое состояние, когда разговор должен быть абсолютно конкретным. И чем больше всякие Соловьёвы и ему подобные выпускают, выступают по телевизору, тем больше, так сказать, людям затуманивают мозги. Вот все. А нужно говорить по существу.
Можно ли
энергетический кризис и как эту проблему решать?
Можно ли сделать такой вывод, что вот эти вот, как вы говорите, задействование этих туманных всяких схем в виде, значит, телевидения и всего прочего, они направлены на реально, в смысле, они имеют своей целью реально выполнить вот эту задачу про золотой миллиард, о которой вы сказали. То есть вот затмение мозгов направлено на реализацию вот этих целей.
Естественно, Билл Гейтс же, то есть, эту программу просто заложил, и будут пытаться это делать. То есть эта программа была озвучена еще в 70-е годы. И с тех пор, то есть, так называемая современная элита пытается всеми способами это дело протащить. Ну, я еще раз повторяю, это ни хорошо, ни плохо с точки зрения развития разума, что является основным предназначением человечества. Это, значит, программа просто не проходит. Ее не может быть. У меня в книжке это просто доказано абсолютно строго. И поэтому она не может быть реализована. Но чем дальше будет затягиваться решение этой проблемы, тем жестче будет из нее выход. Это тоже в Евангелии написано. Чем больше затянете, тем больше крови прольете. Я это говорю уже с 96-го года, уже 25 лет почти.
Но
люди не хотят слышать, не хотят, ну, что я могу сделать?
Владимир Викторович, пожалуйста.
Игорь Николаевич, скажите, пожалуйста, а как долго власть придержащие смогут скрывать энергодефицит? Год, два, пять, десять?
Я думаю, что мы уже на грани этого обрушения находимся, потому что в конкретном плане, значит, в мироздании предусмотрено, если люди не будут сознательно делать, возникает ведь вот этот энергетический дефицит, и в результате возникает противоречие между крупнейшими сегодня странами. Это Китаем и Соединенными Штатами. Потому что я много рассказывал об этом эпизоде. Когда я единственный раз в МГИМО выступал, то я там всякую глупость, как обычно говорили. Я сказал, что на самом деле основное противоречие заключается в том, что Штаты потребляют 16 тонн условного топлива на человека в год. Но это было еще в 10-х годах. А Китай потребляет 1 тонну. А напротив меня сидел атташе по науке Германии, говорит, нет, говорит, Штаты потребляют не 16 тонн, а 20. Я говорю, спасибо. Значит, ход ваших мыслей мне понятен. Он говорит, а что же вы все-таки, какой выход из положения видите вы из этого положения? Я говорю, такой же, как и вы. Ликвидация социально-экономической структуры Соединенных Штатов. Вся профессура МГИМО аж до потолка выпрыгнула. И больше меня в МГИМО ни разу не пускали. Вот основное противоречие. Сегодня все свелось к противоречию между Китаем и Штатами. Мне американцы еще в 90-х годах говорили, когда миллиард китайцев сядут в автомобили, на этой планете все прекратится. И поэтому не надо молоть языком, не надо рассказывать всякие глупости, надо акцентировать внимание на том, что существует энергетический дефицит, и он будет постоянно нарастать, пока мы не сядем за круглый стол и не обсудим, что делать. Потому что вот второй эпизод тоже, о котором я все время говорю. В Курчатском институте был семинар. На этом семинаре был сделан вывод, что если в ближайшее время не будет сделан мощный источник нейтронов, то сейчас живет последнее поколение людей. В качестве такового источника они назвали термояд. Я тут же выступил и сказал, что термояд – это бред сивой кобылы. Он не может быть реализован. А на самом деле единственным таким энергетическим источником является ядерный каскад в актиноидных мишенях, что я пропагандирую с 1996 года. Они все заткнулись. И я написал массу писем наверх с просьбой провести у нашего начальства, вызвать президиум Академии наук и меня, и я там бы с ними побеседовал. Никто из них, гарантирую, даже рта не откроет, если я буду сидеть в этом. Совещание такое не хотят проводить. Ну, не хотите, ради бога, будете лить кровь. Что я могу сделать?
Игорь Николаевич, а как вы думаете, может быть, вот эти события, которые сейчас в Штатах и в Западной Европе и связаны с отключением Запада от энергетического рынка?
Что с этим? Так, ну, я не знаю, значит, там сидят же масса сценаристов, которые все это продумывают. И какой сценарий они дальше придумают, насколько они заведут дальше все это в тупик, я не знаю. Пока очевидно, так сказать, все население не вылезет на улицу и не начнется резня. А потом, так сказать, каким-то образом это будет устаканиться уже, естественно, с достаточно большими потерями. Причем элита будет вырезаться страшным образом. Вот в свое время с Ампиловым мы говорили, и он мне жуткую вещь сказал. Он мне сказал, что это вот сейчас на нас орут, что там в 30-е годы после революции вырезали не, так сказать, незаслуженно очень многих, и очень это было плохо. А мы, говорит, теперь так делать не будем, сказал мне Ампилов. Мы, говорит, крайне просто поступим. Мы покажем региону, составим списки, кого каждый желающий совершенно безнаказанно сможет ликвидировать. И все закончится в течение недели. Вот не дай бог до чего дожить. Это мне Ампилов сказал еще в 2000-м, либо в 2001 году. Представляете, вот до такого состояния дожить? А ведь доживем. Я, может, не доживу, а вы доживете.
Не, Игорь Николаевич, я думаю, что мы все доживем. Все-таки сценарий должен быть, ну, будет, я надеюсь, другим, потому что все-таки я все время надеюсь на то, что сработает какой-то инстинкт самосохранения человечества. Он должен сработать, как у любого живого организма. И тогда, может быть, многие поймут, что тот план, который есть, назовем его условно, план Билла Гейтса, который означает, ну, грубо говоря, тождественно слово смерть, он все-таки будет заменен на план Острецова, который мы ставим знак равенства. План Острецова – это жизнь. У меня в этой связи вопрос. С Академией наук все понятно. С власть придержащими все понятно. Можем ли как-то подвинуть общественность на то, что для этого, по-вашему, нужно сделать? Сейчас есть возможность там, через какие-то там порталы соорганизовывать людей. Там писать какие-то совместные петиции, чтобы на это просто обратили внимание, чтобы дали в конечном итоге плану Острецова, что означает жизнь, реализоваться.
Ну, я что, возражаю, что ли? Но меня слушает там 1000 человек, а Соловьева слушают миллионы.
Разница в качестве. Соловьева слушает миллионы, и это, скажем так, это один, да, там уровень интеллектуальный. А Острецов все-таки слушает не тысячу, а десятки и сотни тысяч человек, и там немножко другой уровень интеллектуальный.
Нет, это я понимаю, но это даже десятки и сотни тысяч человек выйти на улицу, это ничего не изменит. К сожалению, на улице выходит тогда, когда ситуация становится неприемлемой для подавляющего большинства людей. Вот весь чем ужас. А когда ситуация вот развивается на таком уровне, во всяком случае, в течение некоторого времени управлять ею очень трудно. Вот в чем все дело. Ведь для того, чтобы людям вложить в голову правильные вещи, им надо это повторить много-много-много раз, пока до него это дойдет. Причем надо транслировать, вот собрали президиум Академии наук, и я там, и покажи это по телевидению, как они будут все заткнуться, и все на завтра уже будут знать, что другой программы энергетической просто нет. Что термояд, в который вкладывают дикие деньги, это глупость. Ну, понимаете, родоначальники термояда, Сахаров, Зельдович и кто там еще сейчас, неважно. Они предложили это в 51-м году, когда физика бомба еще была не очень ясна. А потом, когда она прояснилась, в 55-м году взорвали, то вот эти вот родоначальники термояда, никто работать по этой схеме не стал. А набрали молодых энтузиастов типа Велихова, свели все к проблеме устойчивости, а не к проблеме термодинамики. И парят мозги людям уже 70 лет. И никаких обсуждений. А для начальства что? Пожалуйста, надо это вот академика позвать. Я вот, меня 5 раз приглашали в академию баллотироваться. Я всегда отказывался. Потому что я считаю, что этот инструмент надо ликвидировать. Туда пролезают только по блату. И я знаю всю публику там, во всяком случае, в физико-технических науках, да и в экономике. Когда мой друг, академик Львов, собирал академиков, того же Глазьева, я им все это объяснял. Они сидели, закрыв рот в моем присутствии. Что эпоха технологического развития закончилась. Меня в свое время Рохлин спросил, как вы относитесь к импичменту Ельцина? Да я говорю, да никак не отношусь. Он говорит, как это так? Я говорю, да какая разница, кто сидит наверху? Кто сидит, тот самый лучший. Дело ведь не в том, что надо кого-то там менять. Надо менять социальную систему. А при ком воровать? Да какая разница при ком? Сидел Лужков, был самый лучший. Сел Собянин, он стал самый лучший. Вот все. Поэтому какая разница, кто сидит наверху? Самая преступная социальная организация, как написано у меня в книжке, это либеральная демократия. Выборы, вот которые у нас все время проходят, это издевательство над здравым смыслом. И люди, так сказать, не понимают этого. Дело не в том, кто сидит наверху, а дело в том, какая социальная система работает. И если социальная система позволяет воровать, какая разница, кто там сидит? Детский сад. Ну, не хотят, мне уже 82, это, я свой век проживу. А что будет делать следующее поколение, это грустно.
Я понял. Владимир Викторович, у вас есть вопросы, нет?
Я что-то тоже загрустил после рассказа Игоря Николаевича о том, что видится. Что-то тоже грустно, вопросов, в принципе-то, особо нет. Не знаю.
Но все-таки, если уповать, Игорь Николаевич, все-таки, чтобы у нас оптимизм появился, во всяком случае, у нашего будущего поколения какое-то. Еще раз я повторюсь, если будет принята программа или план Острецова, который мы ставим в жизнь, шанс есть выкарабкаться из этого состояния, в котором мы находимся?
Ну, естественно. Но во всяком случае появится какой-то свет в перспективе. И люди будут на что-то надеяться. А сейчас они смотрят просто в пустоту. впереди пустота и кошмар. А если начнется продуктивная работа над конструктивными схемами, которые появятся в результате, я же готов обсуждать с кем угодно. Меня просто не пускают.
Я понял. Тогда я... Да.
Игорь Николаевич, вот какой вопрос возник. Вот из трех основных игроков, которые сидят за столом истории США, Китая и Россия, ну, Россия меньше всего зависит от, по сравнению с этими двумя, от, от энергии. Потому что у нас вроде с этим все более-менее нормально. Правильно ли я рассуждаю о том, что перспективы у России в этом, в связи с этим, они самые-самые радужные?
Да ну что вы, это все вовсе не так. Потому что если бы штатам нужно было ликвидировать Россию, как нам рассказывают всякие Соловьевы, что это наш жуткий враг, она была бы ликвидирована в течение 5 минут. Дело в том, что штаты не просуществуют без России и 1 года. Потому что я уж об этом говорил через сколько. Первое, что было сделано после развала Союза, это подписание соглашения Гор-Черномырдин. Все американские станции снабжаются нашим ураном. Все украинские станции, а там генерация 65% атомной, снабжаются нашим ураном. И тем не менее нам парят мозги, что мы жуткие враги. Если бы штатам нужно было развалить Россию, то это бы было сделано в 5 минут. А сейчас ситуация такая, если мы будем дальше продолжать валять дурака, то будет отсоединена просто Сибирь. Проведите там голосование и скажут, что все доходы от нефти пойдут теперь лично вам, а не будете кормить это дерьмо, которое сидит за Уральским хребтом. Как они проголосуют, вопрос на сообразительность. И более того, у Китая мощнейшие инструменты есть. Вот это вот в Краснокаменске урановый завод. У нас 40% атомной генерации в европейской части. Мы из штата сразу накроемся. Это же детский сад. У России лучше всех ситуация. Кто ее будет спрашивать? Времена Советского Союза, когда спрашивали нас, кончились и... При решении Россия может занять ведущие позиции в мире. И я об этом много раз говорил, потому что у нас два инструмента. Это вот наша энергетическая программа и, кроме того, сценарий Сахарова. Но этого не будут делать, потому что деньги все наши верхушки лежат там. А в этом сценарии от нас будет просто отсоединена Сибирь. Я посмотрю, что здесь будут делать после этого. У России лучше положение. Это сказки для дурачков. У современной России никаких преимуществ нет, потому что она всецело зависит от Запада, потому что деньги нашей верхушки лежат там. И он в Думе пытались провести национализацию элит. Что с этим? Что Дума на это ответила? Даже президенту. Этого делать не будем. Потому что все наше там. Поэтому нет сегодня преимущества России. Это сказки для дурачков.
А если поверить в то, что возможно все-таки... Я исхожу из того, что да, там вот вы ссылались несколько раз на то, что там деньги элиты находятся за рубежом. Элита вообще не наша, понятное дело. И самая большая проблема на сегодняшний день, наверное, заключается в том, что элита не является по своей сути национальной элитой. Да, она уже стала, скажем так, она вот компрадорская, то есть она нанята другими людьми. Смена элиты возможна, ну, скажем так, в ходе мирного какого-то процесса через здравый смысл и через прочие вещи. И приход к власти, скажем так, той элиты, которая была, ну, во всяком случае, хотя бы во времена Советского Союза, то есть национально ориентированной.
Ну, для этого, чтобы это дело произошло сравнительно бескровно, в современной элите должны появиться фрагменты, которые начнут воспринимать ситуацию адекватно. Либо это пройдет через жуткую кровь.
Первый вариант не больше, мне первый вариант больше нравится, на самом деле, честно говоря. То есть,
я говорю, что наиболее вероятный сценарий в этом случае — Китай заберет Сибирь, заберет наиболее продуктивную часть отсюда, а европейскую часть отдаст, приравняет судьбу европейской части к судьбе Запада, отсоединенного от энергии. То есть европейская часть России будет отсоединена от энергии.
Тогда я, пользуясь случаем, все-таки обращусь. Я не знаю, слушают нас или не слушают. Надеюсь, что некоторые слушают, представители нашей современной элиты. Я могу к ним обратиться и сказать: друзья мои, если вы не хотите жуткого сценария, в том числе и для себя, пожалуйста, убедительно вас прошу, все-таки переориентируйтесь на национальные интересы России. И в этом тогда, может быть, и будет возможность выхода по той программе, которую предлагает Игорь Николаевич Острецов, и которая означает жизнь не только для народа, скажем так, России и мира, но и для вас в том числе. Это же так можно сказать, да? Хотя бы к здравому смыслу апеллировать.
Сегодня говорить надо гораздо более конкретно. А именно, чтобы начались работы по нашей энергетической программе. Все остальное придет автоматически. Не надо людям говорить общие слова. Надо абсолютно конкретизировать программу. Необходимо немедленное начало работ по моей энергетической программе. Буквально с завтрашнего дня. И не надо больше ничего рассказывать, потому что если эти работы начнутся, все остальное будет автоматически.
Прекрасно.
Конкретизируйте ситуацию.
Прекрасно. И вот на этой оптимистической ноте тогда, и на этом призыве, мы говорим спасибо Игорю Николаевичу. Огромного вам здоровья еще раз. Вы нам нужны, Игорь Николаевич, потому что я думаю, что с завтрашнего дня и начнется это действовать, потому что очень много зависит от желания человека. Друзья мои, подписывайтесь на канал «Школа», слушайте нас, потому что здесь у нас реально дают нормальные рецепты, выходы, бескровные выходы из различного рода кризисных ситуаций. Вам огромное спасибо, Игорь Николаевич, здоровья крепкого вам, вашим близким. Спасибо огромное. Храни Господь.
Спасибо.
Спасибо. До свидания. Выздоравливайте.
Спасибо. Выздоравливайте, Игорь Николаевич. Берегите себя. Всего доброго.
Буду стараться. До свидания.